Свобода. Разница во времени. Первая итоговая передача 2009 года, которую, как всегда, ведет автор и ведущий этой программы Владимир Торц. Подводя итоги года, я хочу предложить вам вспомнить некоторые темы и сюжеты, о которых шла речь в минувшем году. Людей, суждения которых вы слушали в «Разнице во времени». Тех, кто, надеюсь, примет участие и в наших будущих передачах, и тех, кого, увы, можно будет слушать лишь в записи. Начнем с юбилеев, которых в этом году было более чем предостаточно. В феврале исполнилось 65 лет со дня начала операции «Чечевица» – насильственного выселения вайнахов в Азию.
Вопрос о депортации чеченцев и ингушей был рассмотрен на Политбюро. Возникли разногласия, но разногласия возникли только по срокам проведения операции. Молотов, Жданов, Вознесенский, Андреев выступали за немедленное осуществление операции, немедленное, вот сейчас же. А Ворошилов, Каганович, Хрущев, Калинин и Берия предложили дождаться изгнания немцев из СССР. Но решающим, по всей видимости, стал голос генсека, перевесивший и голос Берии.
Товарищу Сталину. Сегодня, 23 февраля, на рассвете начали операцию по выселению чеченцев и ингушей. Выселение проходит нормально.
Президиум Верховного Совета СССР постановляет всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено-Ингушской АССР, а также в прилегающих к ней районах, переселить в другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать.
В завершении той передачи я спросил историка Павла Поляна. Депортировали почти 500 000 человек. Так что же, никто не сбежал? Никого из вайнахов не осталось на родине?
О, конечно же, бежали и убегали, конечно, прятались и спрятались. Годы, если не десятилетия, ушли на то, чтобы, да, собственно, так до конца и не было достигнуто вожделенного НКВД результата, что всех удалось так или иначе схватить, зарегистрировать. Помните, у покойного поэта Семена Драйча Липкина поэма рассказывает о таком вот ушедшем в горе чеченце и об охоте на него. И когда у него кончились патроны, кончилась еда, он, делать нечего, сам спустился вниз и посмотрел, какая там идет жизни. Вот я маленькую цитату, если позволите, из этой поэмы прочту. «И они, те, что сейчас в своих черкесках рваных, с тоской глядят на проходящий поезд средь азиатских чуждых им песков, бессильные, казалось бы, они воскреснут, как весна, и как весна они сюда вернутся, в эти горы, с детишками, рожденными в изгнании, и с букварем чеченским, утаенным от глаз комендатуры».
До этого возвращения оставались годы и годы. В июле по инициативе российских и украинских властей с фальстарта началось празднование 300-летия Полтавского сражения. На Украине его начали отмечать без перевода дат со старого календаря в новый, то есть на 13 дней раньше. А в России просто, похоже, решили хоть как-то опередить украинцев. В Государственном историческом музее еще 18 июня открыли выставку, посвященную Полтавской баталии. Затем, при участии и шведов, провели научную конференцию о том же. Ну а главное тут было устроить все так, чтобы российский полтавский юбилей не совпадал по датам с украинским. Назначили в Киеве фестиваль «Полтава-2009» на 26-27 июня, в программе которого реконструкция ряжеными событий 300-летней давности. А аналогичное театрализованное молодежно-патриотическое действие в Коломенском назначено было на правильный день, 8 июля. А 10-го, чтобы не перечить ошибки или безграмотности указа 1995 года, возлагали венки. В общем, как и остальные юбилеи, это дело государственное, то есть устраивается и дирижируется чиновниками, от МИДа до облисполкомов. В этом деле с юбилеями главное чаще всего решают, как мне кажется, политики. Чем пригодился им полтавский юбилей сегодня? Первым отвечал мне на этот вопрос из Питера доктор исторических наук Евгений Анисимов.
Это вообще очень интересный вопрос, и сразу же хочу сказать, что в отношении политики здесь обстоит дело не совсем так. Ну, во-первых, на Украине действительно они хотят отмечать, они провели конференцию в Полтаве, которая очень своеобразно называется «Полтавская битва, двоеточие, территория Украины». Причем идеология этого празднования совершенно непонятна. Что же касается России, то здесь, понимаете, весь багаж мифов вокруг Полтавы, он фактически не используется, не востребован. Тут вот что произошло. Был принят указ о воинских праздниках, празднике воинской славы России. И этот указ предусматривает отметить Полтаву 10 июля. На самом деле произошла колоссальная ошибка, потому что к дате 27 июня в старом стиле прибавлено было 13 дней. А не 11, как положено. В итоге празднование будет не 8-го, как нужно, а 10-го. И сколько историческое сообщество, историки не писали разных писем по этому поводу и не вешали в интернете свои возмущенные возгласы, все бесполезно. Чиновники считают, что то, что написано пером, не вырубишь топором. Однако Конституцию они изменили, когда нужно. Поэтому, в принципе, в России этот праздник не отмечается политиками. Он отмечается учеными, архивистами, музейщиками, проведены замечательные конференции, но в то же время конференции в ГИМе, самое, можно сказать, главное, было проведено шведским посольством. То есть, я что хочу сказать, политики не воспользовались даже этой историей с Полтавы для того, чтобы привлечь интерес людей к собственной истории. А между тем, все-таки Полтава зацеплена в исторической памяти, и опросы общественного мнения показывают, что из крайне убогого багажа исторических знаний в своей стране большинство россиян все-таки выделяет, не путают такие связи. Петр, Полтава, шведы. Кутузов, Бородино, французы. Скажем за это спасибо Пушкину и Лермонтову, потому что большинство респондентов не в состоянии ответить, в каком веке жили Петр I и Карл XII. Поэтому, в принципе, это праздник, если так можно сказать, упущенных патриотических возможностей.
А вот что говорил в той же передаче киевский историк Виктор Горовец.
Скажем так, для профессиональных историков, юбилей, никакой не играет роли. Это не есть повод для того, чтобы там усиленно сесть и начать изучать ту или иную проблему. Находится какой-то документ, вот это есть причина для того, чтобы активизировать там усилия ученых. Это абсолютно очевидно. И поэтому то ли это будет там юбилейно, то ли круглое, то ли полукруглое, да, скажем, для людей, которые изучают науку, наукой занимаются, это абсолютно одинаково, абсолютно не играет никакой роли. Другое дело, что в самом деле политики пытаются время от времени зависеть, в зависимости, очевидно, от тех политических каких-то расстановок или планов, или предполагаемых расстановок, юбилейные даты используются. И это, к сожалению, есть в современной, скажем так, и России, и в современной Украине. Но, очевидно, если общество немножко более отошло от того тоталитарного прошлого, этого меньше. Да? Мы отошли не так уж много. Но по поводу Полтавы, здесь это очевидно, что, конечно, интерес украинских политиков, он, скажем так, весьма ограничен к Полтаве как таковой. Гораздо интереснее это событие, круглая дата для российского политического олимпа, да, потому что тут тоже очевидно, поскольку есть повод показать, что вот были такие времена, когда Россия могла, скажем так, достойно противостоять тому, что олицетворяло собой ту же Европу, там, другой мир. И поэтому и интерес в Украине, он был стимулирован извне. Если мы вспомним предысторию, когда впервые там года два, наверное, начали говорить об этой дате, о планах совместного празднования, такие тоже были версии. Именно после визита украинских политиков в Москву впервые об этом и заговорили. Поэтому, скажем так, Полтава в этом году и в это время для украинских историков, как это ни странно, такой неусиленный интерес к этому событию. А вы абсолютно правы, что историки в самом деле обделены вниманием. Это не 19 век сейчас на дворе, когда считалось, что история что-то решает, история способна подсказывать какие-то правильные ходы политические на современном политическом этапе. В данном случае, скорее всего, что историю пытаются именно использовать для обоснования того или иного там политического решения или политического курса. В этом я с вами абсолютно солидарен, абсолютно согласен.
В том же июньском выпуске «Разница во времени» я задал украинским и российским историкам вопрос, возможно ли, по их мнению, когда-то в исторической памяти народов образование некоего общего знаменателя по поводу этого давнего прошлого – Полтавской битвы. Питерский профессор Евгений Анисимов.
Вообще этот вопрос замечательный. Когда бываешь в Вестминстерском аббатстве, то там видишь захоронения и памятные доски политическим противникам, которые когда-то много веков между собой дрались и перегрызали себе глотку. В России еще остро все это ощущается, хотя со шведами это вполне возможно. С Украиной, я не знаю, в конечном счете каждая нация решает, кто ее вообще друг и ее враг.
Это о будущем. А вот что сказал мне о настоящем киевский историк профессор Юрий Шаповал.
Для меня на самом деле вот есть одна проблема, которая меня как профессионала всегда страшно волнует. Вот я не знаю, как сейчас в России, я не знаю, как сейчас в Чехии, но я знаю точно, как в Украине. У нас нет широкой публичной дискуссии о каких-то вот таких вот личностях. Причем дискуссии нормальной, не заангажированной, не однобокой. О таких людях, как вот Мазепа, понимаете? Или Бандера, предположим. Потому что вот такая у нас культура пока. И ничего не может измениться. Вот я смотрю, везде все подавляет политика. Она все поглощает, она везде доминирует. Эти морды и лица из политического Олимпа, они везде, понимаете? А вот как-то писателям, исследователям, они где-то всегда на маргинесе. Их как-то там употребляют, как мы в начале разговора сказали, когда это нужно кому-то. Вот мне кажется, вот это вот очень хорошо высветило этот полтавский юбилей.
Разница во времени. Итоги того, о чем мы говорили в 2009 году. Каких только юбилеев в этом году не отмечали. В апреле, к примеру, в Ульяновске отметили научной конференции столетия выхода в свет книжки тамошнего уроженца Ульянова Ленина. Вот что передавал оттуда наш человек в Симбирске Сергей Гогин.
Книга с названием, похожим на упражнение по артикуляции «Материализм и империокритицизм» вышла в мае 1909 года. Официальная советская наука считала ее гениальным вкладом Ленина в теорию познания. В Советском Союзе ее по нужде читали и конспектировали миллионы студентов. Из книги они узнавали про ужасных философов-идеалистов со сказочными, словно из-под пера Гофмана, именами Мах и Авенариус. Про Маха Ленин сказал, что он мелкий философ, хотя и крупный физик, а Авенариуса назвал кривлякой. После таких оценок махизм как учение в Советской России встал в один ряд с другими измами, опасными для жизни. Известен случай, когда одного крестьянина расстреляли по обвинению в том, что он кулак и махист.
О чем только не говорят ныне на ленинских конференциях в России. Раньше это и представить было невозможно.
Революция, подобно Сатурну, она пожирает своих детей. Это фраза летучая, известная. Наша революция, она пошла дальше. Она пожирала и детей, и отцов. 37-й год, уничтожение там Ленинской гвардии. Сама по себе установка на решение вот этих противоречий только через борьбу, она приводит к длительной цепочке. Вначале установка на уничтожение буржуазии, раз, помещиков, два, офицерство, дворянство. Далее стали уничтожать ту интеллигенцию, которая не приняла революцию. И дальше пошло-поехало. То есть гражданская война, дальше Молох кровавый, он стал разворачиваться, и получается уже уничтожение духовенства, у Ленина четко выражено, далее казачество, за казачеством пошли искусственно, опять-таки, по единству борьбы, предположим, раскол крестьянства, кулачество и бедноту, это тоже привело в какой-то мере даже к уничтожению, ну, не скажу всего крестьянства. В принципе, Россия весь 20 век провела вот в этих постоянных борениях.
А Ленин был полководец бедный, собрал бедняков. Большое войско, тогда богатые испугались. Прогнал шептунов Ленин.
Радио «Свобода». Юбилей 2009 года. В зеркале программы «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. Конечно же, главным юбилеем уходящего года было 70-летие заключения пакта Молотова-Риббентроп и начало Второй мировой войны. Этим событиям было посвящено несколько выпусков нашей программы. Участвовавший в одном из них московский историк Сергей Случ говорил мне следующее.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе проигравших в ходе Первой мировой войны. Германия была разгромлена, в России произошли крупнейшие социально-экономические изменения, которые в известной степени противопоставили Россию всему остальному миру. И поэтому отношение с этими государствами остального мира носили весьма специфический характер. Были серьезные взаимные претензии, в частности, у Советской России к другим странам. Но самое главное, с Советской Россией в основном ведущие государства мира не поддерживали никаких отношений. То есть постепенно устанавливались экономические отношения, но советское государство не признавалось ведущими государствами мира. И в этом отношении приглашение тогда еще Советской России, РСФСР, на конференцию в Генуе, это было, конечно, значительным событием, к этому готовились, и здесь преследовали определенные цели советское руководство не дать навязать себе, так сказать, прежде всего выплату по долгам царского и временного правительства, и, с другой стороны, предъявить контрпретензии по поводу, так сказать, того ущерба, который был нанесен Советской России в годы интервенции и гражданской войны, выражаясь языком того времени.
Это Россия. А что Германия?
Что касается Германии, то ее положение, как известно, определялось суровыми условиями Версальского мирного договора. Ее суверенитет был ограничен, она должна была выплачивать ежегодно огромные репарации, ее армия была сокращена до 100 тысяч человек, и ей было запрещено иметь наступательные виды вооружения, такие как авиация, танки, химическое оружие. Флот ее был тоже резко ограничен. Короче говоря, эти два государства, которые присутствовали в Генуе, к ним относились... Но не как, естественно, равноправным государствам, членам международного сообщества. Хотя и весьма по-разному. Поэтому, когда не удалось найти общий язык, как Веймарской Германии, так и Советской России, с партнерами, участниками Генуэзской конференции, прежде всего с Великобританией и Францией, то эти два государства нашли возможность договориться между собой, я не вдаваясь в подробности, как это произошло, но вместе с тем в местечке Рапалло, недалеко от Генуи, 16 апреля 1922 года был подписан договор, который во многом определил политическую канву отношений на последующие 10 лет.
Отношения этого периода были весьма разнообразны, в том числе и в военной сфере.
Вплоть до 1933 года функционировали три опытные станции полигона на территории Советского Союза. Германия имела возможность испробовать и обучать летчиков, танкистов, испробовать различные формы химического оружия и так далее, что, конечно, было строго запрещено статьями Версальского договора.
И вот 1933 год. В Германии к власти приходят нации. Что Сталин? Ведь он же читал уже написанное в тюрьме сочинение их лидера «Майн кампф». И, по крайней мере, из этой книги планы Гитлера относительно освоения Германии и восточных пространств ему были известны. Спрашиваю я у одного из составителей, вышедшего к 70-й годовщине начала Второй мировой, сборника документов, сотрудника Германского исторического института в Москве Сергея Кудряшова.
Вы знаете, Сталин, если посмотреть, как вот руководил страной, как он вмешивался во внешнеполитические дела, как он проявлял себя на международной арене, то мы определенно можем сказать, что он стремился мыслить рационально. Он пытался вот понять вот эти, знаете, механизмы международной политики, пытался лавировать, чтобы, в принципе, усилить и свою роль, и роль своей страны. И это, в общем-то, видно из всех его действий. Но он, пытаясь вместе с тем лавировать, он понимал, что приход Гитлера к власти и появление нового вот этого руководства в Германии приводит к ситуации, которая, как ни странно, становится выгодной Советскому Союзу, потому что Советский Союз превращается в важного игрока на европейской, на мировой арене, так как теперь Гитлер – это человек, с которым приходится иметь дело и французам, и англичанам, и если они хотят его удержать, и сдержать его экспансионизм, экстремизм, если хотите, то они неизбежно должны сотрудничать с Советским Союзом. И это было видно. Он стремился эту карту как-то использовать. И как ни парадоксально, это тоже видно из новых документов, приход нацистов к власти, вот это их желание изменить существующую ситуацию в Европе, косвенно способствовало усилению и роли Советского Союза как партнера других государств.
Одним из результатов этого усиления был пакт Молотов-Риббентроп, четвертый раздел Польши, обозначивший начало Второй мировой и, в конце концов, нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Ветеран войны профессор Вячеслав Иванович Дашичев не отделяет 1939 год от 1941-го.
Нападение на Советский Союз. Это было тоже прямым следствием, собственно, пакта 1939 года. И это нужно было предвидеть. Но здесь надо сказать, что для немецких генералов и для Гитлера война на два фронта была кошмаром. Он стремился избежать этой войны. И он избежал, разгромив Францию. И дальше он воевал на одном советско-германском фронте. Но вот случилось действительно чудо. Оказалось, что Германия не в состоянии была одержать победу даже на одном фронте против Советского Союза. Потому что, действительно, когда угроза нависла над страной, весь народ поднялся на борьбу и сломал хребет германскому фашизму. И что эта война принесла всем? Советскому Союзу, Англии и Франции. Вот политики, которые решали судьбу Европы в 1939 году, они не могли себе представить, что такое произойдет. Ведь все проиграли. И Англия, и Франция, и Советский Союз, понесшие невероятные потери. И материальные, и людские. Так вот, это еще раз говорит о том, что надо было сделать все, чтобы противопоставить Гитлеру объединенный фронт Англии, Франции и Советского Союза. Но возникла действительно тупиковая ситуация, потому что ответственные политики не понимали, чему ведет национальный эгоизм и национальные, так сказать, эгоистические интересы. Нужно было все сделать для того, чтобы предотвратить войну. Но этого не было сделано. Вот таковы уроки этой несчастной, зловещей и преступной войны.
Разница во времени, юбилеи 2009-го, о которых шла речь в нашей программе. Не все из них мы успели даже упомянуть сегодня. Поэтому продолжение в следующих выпусках нашей программы. Режиссер сегодняшней передачи Юлия Голубева, автор и ведущий Владимир Тольц. Удачи вам в новом году.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
/22:30
Радио «Свобода». Новости.
В Карабудахкенском районе Дагестана продолжились массовые беспорядки, возникшие накануне из-за конфликта между арендатором птицефабрики и местными жителями. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», участники волнений, несколько сот человек, после похорон погибшего в пятницу местного жителя подожгли дом сына хозяина птицефабрики. Пострадавших нет. В Ингушетии в станице Орджоникидзевская в субботу неизвестные привели в действие взрывное устройство в момент движения по дороге патрульного автомобиля. В результате взрыва ранен один милиционер. В Севастополе сегодня произошла массовая драка между представителями проукраинской националистической организации «Свобода» и вышедшими на митинг в поддержку своего кандидата в президенты и жителями города. В Тегеране произошли столкновения между силами безопасности и оппозицией, которые одновременно проводят религиозные шествия и антиправительственные демонстрации. В пакистанском городе Карачи в субботу в результате взрыва ранены не менее 19 человек. Инцидент произошел вблизи группы мусульман-шиитов, совершавших религиозный ритуал. Во Франции в возрасте 79 лет скончался Ив Роше, основатель всемирно известной компании по выпуску косметических товаров До последнего дня жизни Ивраше являлся главой корпорации, носящей его имя. Власти Канады объявили об усилении мер контроля пассажиров в аэропортах страны в ответ на неудавшуюся попытку подрыва американского авиалайнера в пятницу. В странах Юго-Восточной Азии, пострадавших от цунами 5 лет назад, сегодня вспоминали 230 тысяч жертв.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Некоторые слушатели нашей передачи включились в разговор о выборе самых примечательных слов завершающегося года. По мнению господина Остапова, словом номер один должно быть признано слово «порядочный». Так охарактеризовал Медведева в одном разговоре с журналистами Владимир Путин. Путин отвечал на вопрос, кто из них станет следующим президентом. Смысл был такой. Медведев – человек порядочный, и если я, Путин, скажу, что президентом снова буду я, он отойдет в сторону. Читаю, что пишет господин Остапов. Уважаемый Анатолий Иванович, как известно, Путин считается человеком крайне закрытым. Никто не знает, что у него на уме, как он поступит в той или иной ситуации. В то же время он бывает необыкновенно откровенным. Может быть, проговаривается. В данном контексте слово «порядочный» о Медведеве прозвучало как напоминание о его обещании уступить свое место по первому требованию. Согласен с вами, господин Остапов. Считайте, что два голоса, ваш и мой, за то, чтобы присудить слову «порядочный» почетное звание «русское слово 2009 года» уже есть. Из остальных обсуждающихся слов мне нравится «нано-президент». «Нано» значит «сверхмелкий», «микроскопический», «махонький» из «махоньких». Людям, что постарше, стройный Медведев с его нанотехнологиями напоминает тучного Хрущева с его кукурузой. Кукуруза, которую Никита Сергеевич увидел в США, была ни в чем не повинна. Она была и остается великой культурой, истинной королевой полей. Без нее невозможно представить себе фантастические успехи американцев. Но засеять ею половину бедной страны, где нет ни машин, ни удобрений, ни гербицидов, а главное – свободного труда, и ожидать изобилия мог только малограмотный мечтатель. Надо сначала изменить страну, распустить колхозы, совхозы, похерить социализм, и тогда тебе, главе государства, не обязательно отличать кукурузу от пшеницы. Все сделается людьми, которые это знают и с этого живут. Так и с нанотехнологиями. Это такая вещь, которая на казенном поле будет расти еще хуже, чем кукуруза, потому что это дело более мудреное. Хотелось бы, Анатолий Иванович, обсудить с вами последние выступления нашего премьер-министра и его президента, говорится в письме госпожи Севастьяновой из Твери. Говорится ехидно, но обратите внимание, как точно. О премьер-министре большинство россиян, это надо признать, могут сказать «наш». А о президенте, хоть и голосовали за него, сказать «наш» им как-то неловко, если я правильно понял эту слушательницу, и если она выражает не только свое настроение. Путин наш, а Медведев не наш, он его, путинский, вот судьба, но он сам ее выбрал. Что касается обсуждения их последних выступлений, то у меня, госпожа Севастьянова, есть предложение, может быть, не будем, во всяком случае, подробно, нечего там обсуждать, обычные речи слабых руководителей отсталой страны. Некоторой новостью стало для меня то, что Медведев охотно позволяет себе совково-агрессивные высказывания. Эти двое, пожалуй, не отдают себе отчета, на каком свете находятся. Хотят отгородиться от мира и не могут от этого злятся. Питерский чекизм уже в прошлом, хотя еще на плаву. Люди со знанием языков, но в сущности без образования, без серьезных специальностей, без чувства жизни. Советский юрфак, ну что это за образование? Люди, у которых есть Хоть малый реформаторский задор не могут быть такими вялыми. Переворачиваются в гробах Витте и Столыпин, рычит от досады Ельцин, одним махом упразднивший махину КПСС. Письмо из Московской области. «Здравствуйте. По одному из центральных каналов, кажется, ОРТ, посмотрел передачу, посвященную изменению климата. Первые несколько минут этот фильм ничем не отличался от многих других. Был показан частокол дымящих труб, но вскоре выяснилось, что идея передачи другая. Голос за кадром сообщил, что парниковый эффект – это мистификация неких сил из корыстных соображений. Это меня озадачило. Ведь российское государство не против принять участие в прогрессивных начинаниях неполитического характера. Например, запрет на производство ламп накаливания. Первое, что пришло в голову, видимо, опасаются, что массовый переход на альтернативные источники энергии может подорвать российский способ существования. Думаю, продолжает автор, что российские власти вообще раздражают упоминание об экологии. Слишком много здесь натворили и продолжают творить. Последние несколько лет в почтовые ящики домов нашего поселка бесплатно бросали российскую крупнотиражную газету «КП». Большой тираж газеты в нынешней России означает, что в той или иной форме она должна проводить официальную точку зрения. Так вот, упоминание экологических проблем в данном издании явление очень редкое. В память врезался один заголовок: «Экология интересует только богатых». Имелись в виду богатые страны. Лет 6-7 назад на российском телевидении нередко обсуждался один рецепт улучшения российского государства. Заключался он в том, что чем проще государственный механизм, тем он лучше. Тогда казалось, что в этих рассуждениях есть некоторая доля сермяжной правды. Потом выяснилось, что там ее нет вовсе. Одной из жертв упрощения для улучшения стало само телевидение. Другим последствием стало принятие лесного кодекса, который вполне можно назвать законом об уничтожении лесов. Лебедь, рак и щука таких результатов едва ли достигли бы. Михаил Луков, Московская область. Спасибо за письмо, Михаил. Не уверен, что мы должны обсуждать работу своих, как ни верти, коллег. Пусть они больше пропагандисты, чем журналисты. Лучше все-таки иметь дело с жизнью. Хотя российская пропаганда тоже ведь часть российской жизни и существенная. Вы же не случайно видели долю сермяжной правды в казенном мнении, что чем проще государственный механизм, тем он лучше. Эту простоту замечательно выразил Грызлов, сказавший, что Государственная Дума не место для дискуссий. Иными словами, вы стали жертвой пропаганды, и не вы один, вас миллионы. На этом, собственно, и утвердился путинизм. Хотели, чтобы было проще, думали, что так будет лучше, без демократического бедлама. Иногда приходит в голову, что неверие русских в себя – это главная их слабость. Не верят они в себя, не доверяют они себе, боятся они себя. Ельцин, когда напутствовал Путина на царство, что сказал? «Береги, Володя, Россию». Он не говорил «бойся, Володя, России», а Володя вот уже 10 лет боится ее. Боится, что она пойдет в разнос, если попустить вожжи. Этот страх есть главное в путинизме, по-моему. Здравствуйте, Анатолий, следующее письмо. В России подорванной бомбой сошел с рельсов Невский экспресс. И еще погибло много людей в Перми от удушения пожаром. Упокой Господь души их. А я тем временем продолжаю слушать, слово «слушать» подчеркнуто, Анну Каренину Толстого. «Ведь мы-то живы», как говорил один писатель. Тема железной дороги в романе Толстого «Анна Каренина» занимает особое место. Все ключевые события романа происходят на или вблизи железной дороги. Встреча Анны с Вронским, объяснение, прощание, гибель. Кстати, и город, где погибла героиня, тоже называется Железнодорожной. До 1939 года станция Обираловка Московской железной дороги. Теперь в этом городке существует ночной клуб «Каренина». Судя по Google Map, это спутниковый сервер Гугла, позволяющий видеть наши дела из космоса, от клуба до той последней водокачки на полустанке Обираловка 500 метров. Слишком большое расстояние для ныне живущих в России, чтобы успеть на отходящий поезд. Однако длинна и пашиста Россия. Вероятно, не погибнет, выкарабкается. Слово «пашиста» или «пашиста» Михаил Кашлев, автор этого письма, постоянный слушатель «Свободы», взял из той сцены толстовского романа, где помещик Левин с работником Федором осматривают телочку, которая только что появилась на свет. «Очень хороша», — говорит Федор о телочке, — «длинна и пашиста». О вашем оптимизме, Михаил, скажу. Что-то перестали мне казаться достаточно уместными разговоры о том, выкарабкается Россия или не выкарабкается. Что значит «выкарабкается»? Откуда? Она что, в яме? Что следует считать ямой? Страна живет в своем времени, на своем месте, в своих природных и общественных условиях. У нее свой способ существования, как выразился автор предыдущего письма. Никто ей этого способа, скажем прямо, не навязывал. Пока есть в недрах газ, нефть и прочее, пока можно с этого жить, страна, как умеет, живет. Кончится халява, лафа, изберет какой-нибудь другой способ существования. В чем-то похоже настроен автор следующего письма, Григорий из Москвы. Только выражается он так, как я себе позволить не могу. Читаю. «Человечество развивается по законам, которые сформулированы не так четко, как законы физики, химии, биологии. Больше всего законы развития человечества ближе именно к биологическим. Так называемый российский капитализм гораздо ближе к законам развития мира растений и животных, биологическим, чем капитализм развитых стран. Здесь, в России, популяции и особи популяций гораздо активнее и откровеннее уничтожают, поедают друг друга, пьют кровь, живут один за счет другого. И нет ощущения, что российское общество движется вперед в плане жизни по человеческим, а не чисто биологическим законам. Российское сообщество и человеческие законы приближает к биологическим. Пусть в Украине в последние годы власть, такое ощущение, занимается только борьбой за свое выживание, украинское сообщество все равно движется к организации своей жизни по человеческим законам, потому что оно гораздо более саморегулируемо, чем российское. Власть в Украине, продолжает автор, не обладает такими мощными, отработанными, изощренными рычагами воздействия на граждан, как власть в России. В Украине мощный генофонд, и ее жители имеют перспективу жить по человеческим законам. А в России, когда все перемелется, останется та же животная и растительная биомасса, по-прежнему живущая в кавычках по биологическим законам, соответствующим ее генофонду, пишет Григорий из Москвы. Выражаться так резко, как он, я не могу себе позволить не только потому, что по службе обязан быть предельно осторожным в оценках народов. Дело в том, что я с подозрением отношусь к самому слову «генофонд» и к другим подобным словам. Наука убедила меня в том, что у нее нет достаточных данных, чтобы употреблять эти слова в их прямом значении. Тут так много неизвестного, непонятного, что можно сказать «все неизвестно», «все непонятно». У Чаадаева есть недописанное сочинение, в самом конце которого говорится об одном факте, который властно господствует над нашим историческим движением, являясь в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия и истинной причиной нашего умственного бессилия. Это факт географический, закрыть кавычки. Мне кажется, Чаадаев не случайно оборвал эту запись и больше к ней не вернулся, не вздумал развивать. Может быть, ему пришло в голову, что фактов и факторов, обстоятельств и условий, определяющих путь и судьбу того или иного народа, так много, что не стоит упираться в какой-нибудь один. Сегодня этот один представляется нам главным, а завтра наука откроет другой, такой, о котором мы пока не догадываемся. Вот сегодня все повторяют: элита, элиты, они, мол, управляют странами, государствами, народами, повторяют так, будто это само собой разумеется, будто все всегда это знали. А я вспоминаю Толстого, последнюю часть «Войны и мира», и представляю себе, что сказал бы, послушав эти разговоры, Лев Николаевич, знавший только таких правителей, как дух народа и прихоти прочих стихий. А былите же в том смысле, что это, мол, люди выдающихся умственных и нравственных качеств, тоже нашел бы что сказать, а то просто перечислил бы, ухмыльнувшись в бороду, ряд фамилий. Это Грызлов, то элита, Жириновский или Путин с Медведевым, или их губернаторы. Кадыров, может быть, элита, Дарькин с Лужковым, или Сурков с Павловским элита, а может быть, Берлускони с Лукашенко, или Юлия Тимошенко с Януковичем, Слизко с Матвиенко, заявляющие, что Путин всегда прав. И стало бы нам, конечно, стыдно, но зато и ясно, как Божий день, что все в мире, а в России уж наверняка, обстоит несколько иначе, чем нам талдычат. Управляют нами не элиты, а маргинез, если употребить еще одно иностранное слово, люди обочины. А элиты, их надо искать в других местах, не на капитанских мостиках. Читаю из следующего письма. «Похоже, Анатолий Иванович, вам не отвертеться от вопроса о минаретах в Швейцарии. Вы одобряете результаты референдума или не одобряете? Извольте и вы пройти эту проверку на вшивость». Попробую, хотя и без удовольствия, как всегда, когда приходится экзаменоваться. Результаты этого референдума показывают, что не все гладко даже в Швейцарии, что вообще-то не должно удивлять, поскольку и там обитают живые люди, а не манекены. Все дело в том, что человек на самом деле чувствует, что думает и чего хочет. Если ты русский или турок, приезжаешь в Женеву и хочешь дразнить женевцев, в пику им ведешь себя как дома, не обращаешь внимания на хозяев, считаешь, что они виноваты в том, что в отличие от тебя зажиточны, не орут во всю глотку и не мусорят, то ни Бог, ни Аллах не может быть на твоей стороне, сколько бы минаретов и православных храмов ты не наставил вокруг себя. Если же ты человек доброй воли, то без труда устроишься так, чтобы и от себя не отказываться, и людей вокруг себя не раздражать. Чем-то поступишься. И главное, ты должен внести ясность в свои планы. Если ты приехал, чтобы стать швейцарцем, чтобы твои дети и внуки стали швейцарцами, это одно дело. У тебя не будет так уж много проблем. Но если ты приехал с намерением не меняться, то есть не интегрироваться, тебе лучше вернуться назад и быстрее. То же самое можно сказать о русском в России, о швейцарце в Швейцарии. Положи руку на сердце и скажи, почему ты так плохо настроен против нерусского, приехавшего в твою страну? Потому что он делает что-то не так, или просто потому, что он не русский. Теоретически тут все ясно, решение давно найдено. Веди себя по-христиански, если ты христианин, и по-мусульмански, если ты мусульманин. Если же ты набрасываешься на чужака с криком, что своим появлением он нарушает православную однородность твоих соплеменников, то ты не христианин, а хулиган или бандит. Точно так же, если ты именем Аллаха мешаешь жить окружающим, то никакой ты не мусульманин, а дикарь. Многое зависит от учителей народа и, конечно, от власти. Власть не должна лицемерить, не должна бояться ни одной стороны, не должна ни с кем заигрывать. Тогда у нее будет моральное право проявлять твердость. Она спокойно окоротит всякого, кто ведет себя неподобающе, и все ее поймут правильно. Письмо из Харькова. На моего знакомого предпринимателя-цеховика недавно ОБОП наехал. Типа, работаешь, зарабатываешь, а мы-то тоже хотим бутерброд с маслом. Первых он послал, приехали вторые. Он хотел договориться, чтобы не обидеть, но 300 условных единиц было с презрением отвергнуто. Тогда ему посоветовали обратиться в милицейский отдел собственной безопасности. И вы знаете, подействовало, как дусть на тараканов. Все претензии со стороны ментов прекратились, как и не было. И еще добавлю, вымогали деньги, они, конечно, мягко, в помещение не ломились, вели себя вежливо. К чему я все это рассказываю? А к тому, что 5 лет назад такой наезд означал бы конец бизнеса, а сейчас малость другие времена. Сосед же за рюмкой чая сказал, что вот никогда на выборы не ходил, а сейчас думает, за кого бы проголосовать, чем немало меня удивил. Вот такой у нас бардак в стране, но я за такой бардак, пусть мелится, в конце-таки мука будет. Для меня это особое письмо. Харьковские менты уже давно едва ли не самая страшная оргпреступная группировка на пространстве бывшего Союза. Харьковские менты первыми в СНГ разгромили бандитов и стали сами грабить бизнесменов. И вот в этом городе уже находятся предприниматели, и не крутые, а маленькие предприниматели, которые не боятся ментов, не боятся на них жаловаться, и это помогает. 5 лет... Пусть нелепой, но демократии не прошли даром. Ученого учить только портить, но тех, кто пока не учен, это письмо, по-моему, должно кое-чему научить. Имейте все-таки, мужики, в виду, что в милиции, в ГБ, в других силовых и грабительских госструктурах, вроде налоговой, существуют службы собственной безопасности. Они обязаны разоблачать злоупотребления в родном ведомстве. Они не могут совсем ничего не делать, им приходится таки ловить своих, для галочки жертвовать частью своей братвы. Вот этим и пользуются самые смелые из предпринимателей. Не робеют донести на вымогателя и выигрывают, все чаще выигрывают. Практика показывает, что донос на вымогателя полезно дублировать. Пишешь или звонишь, скажем, в областную милицию, в ее службу собственной безопасности, и сообщаешь ей, что одновременно обращаешься в министерство. Еще письмо из Харькова пишет Микита. «Что бы там ни говорили злопыхатели, дышится у нас свободно, да и вообще жизнь радует. Жалко россиян, не представляющих жизни без паспортного контроля и телепропаганды. У меня в России дядя с тетей. Поверьте, возможность свободно высказываться вовсе не столь бесполезна, как это зачастую пытаются изобразить в СМИ». К Миките присоединяется Георгий из Винницы. «Я говорю своим близким и родным, живущим в России, вам нравятся ваши пу и мэ? Что, у вас стало меньше бандитов после того, как один из них столь усердно стал мочить их в сортире? Наверное, просто мочи не хватает, а вы про это боитесь у него спросить. Вот на нашего президента открыто вешают всех собак, и ничего, попробуйте вы». Слово «президент» Георгий написал с большой буквы. «Ой, чует мое сердце, через пару месяцев после выборов, которые проиграет, если проиграет украинский президент, на заборах будут писать «Прости нас, Андреич», как писали Кучме на тех же заборах 5 лет назад. «Прости нас, Данилыч». Но убейте меня, не могу себе представить, чтобы через 2 месяца после того, как Россия уйдет Путина, на заборах этой части мира появятся надписи «Прости нас, ВВ». Может быть, кто-то осудит меня за то, что я не вычеркнул каламбур Георгия. Наверное, просто мочи не хватает, написал он, вспомнив самое известное из путинских обещаний. Или вы, Георгий, хотели сказать «мочи не хватает»? Не верится. Убрать эту игру слов я не мог, потому что письмо уже увидело свет на сайте «Радио Свобода» в виде отклика на мою предыдущую передачу. Сказали бы, что работаю цензором. Читаю из следующего письма. «Очень люблю историю России, как триллер. Страшно и ужасно. Гордиться нечем. Расширялась страна не для освоения новых земель, а для грабежа аборигенов. Ведь что такое походы Ермака и других? Это был сбор ясака в пользу центральной власти и попытка относительно свободных людей откупиться и остаться свободными. Повыбили пушного зверя и бросили землю. Пришли, обосновались на побережье Аляски, повыбили каланов, содержать людей стало нечем, да и предложили Америке купить ее. А потом еще смеялись над дураками, которые купили ее за 7 миллионов, хотя русские готовы были отдать ее и за 5. Я не идеализирую западную схему цивилизации, много преступлений. Но что в итоге? Где вы, камчадалы, нанайцы, чукчи, кроме Абрамовича, ханты Манси? Разве можно сравнить положение индейцев в Америке, аборигенов в Австралии и Новой Зеландии с положением малых народов России? Поменялись средства пополнения казны, вместо пушнины нефть и газ. Ну а они кончатся, продавать как Аляску по частям Сибирь и Дальний Восток? А народ продолжает безмолвствовать. Мне стыдно. А российским историкам нет. Вся интерпретация истории предназначена только для внутреннего потребления. Посмотрите, какие мы великие, самые хорошие, народ-богоносец, широкая русская душа, сочувствие к несчастным, ну и по всему списку. Такая пропаганда пробивается к толпе легче, чем все вместе взятые Толстые и Достоевские». Это письмо можно, по-моему, считать продуктом этой самой пропаганды, ведь написано оно в пику ей, из протеста. «Ах, вы говорите, что то-то белое, а я, чтобы вас позлить, скажу, что черное». Каждый из русских, даже великих, кто выражал свое сугубое недовольство прошлым своей родины, пусть самую чуточку, а перегибал, потому что власть перегибала в другую сторону. И это всегда было так противно, что удержаться было трудно. «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте «Свобода-ньюс.ру».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение открывает возможности для отстаивания своих интересов в Европе.
Продолжают работу только системы жизнеобеспечения.
Его молодость выпала на самое тяжкое время, на войну.
Огромная толпа собралась в мечети. Произошли столкновения.
Я очень хочу снова побеждать. Я чувствую в себе прежние силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».